Глава вторая. Уровни права охраны. Эпиграф. Крепость цепи определяется крепостью самого слабого ее звена. Пословица. Конец эпиграфа. Аварийный трехэтажный дом довоенной постройки на старой изрядно обветшавшей улице с вечно гремящим трамваем капитально отремонтировали в 92-м. Реконструкция оказалась странноватой. Окна первого этажа заложили кирпичом, установили телекамеру над входом, закрыли подворотню массивными стальными воротами. Здание стало напоминать крепость. Дотошные бабки из соседних домов не могли взять в толк, зачем на стеклах второго и третьего этажей натянуты сети, вроде рыбачьих, явно не способные задерживать комаров, мух и даже бабочек. Никаких вывесок у подъезда не было, но входили и выходили явно служивые люди. Молодые, подтянутые, в строгой официальной одежде. Иногда мелькали и джинсовые или спортивные костюмы, но прически, манеры и, главное, выражение лиц их обладателей все равно выдавали принадлежность к государственным структурам. Аналитически мыслящий наблюдатель мог вычислить, что процент использования поясных сумочек «Кенгуру» мужчинами, входившими в похожие на крепость здания, гораздо выше, чем у остальных тиходонцев, но вряд ли сумел бы объяснить причину этого. Хотя она была достаточно проста. Летом такие сумочки позволяют скрытно носить оружие. Столь же просто объяснялось наличие крупноячеистых сеток на окнах. Они должны были отбрасывать наружу запущенную в кабинет гранату. В отличие от любопытствующего обывателя, преступный мир Тиходонска знал, что в реконструированном здании из красного кирпича располагается Северо-Кавказское региональное управление по борьбе с организованной преступностью, что во дворе с недавнего времени разместился СОБР, один взвод которого постоянно находится в состоянии боевой готовности. Примечание. СОБР — специальный отряд быстрого реагирования. Конец примечания. Рослые парни в камуфляже и со снаряженными автоматами выходили к ближайшему ларьку за колой или сигаретами, курили или болтали у фасада своей крепости, привлекая внимание прохожих и контролируя обстановку на прилегающей территории. Однажды они отловили глаз итальянца и разбили его фотокамеру, несколько раз проводили профилактическую работу с подозрительными людьми, вздумавшими отдыхать в машинах напротив входа в управление. Но все равно, как у рубцев имелись фотографии и досье итальянца, валета, шамана и их подручных, так и у тех были снимки оперсостава и руководства. И когда из машины выходил плотный коренастый мужчина с густыми черными, аккуратно подстриженными усами, то для заинтересованных лиц не являлось секретом, что это колорадский жук или просто жук, полковник Нарков, начальник управления, 49 лет, женатый, отец двух взрослых сыновей. Знали в лицо Крылова, Волошина, Гусарова, да и всех остальных. Управление отслеживало организованные преступные группы, те, в свою очередь, изучали сотрудников РУОПа. Граната в окна — крайний аргумент, куда проще договориться по-хорошему — поставить сотрудника на подкормку, купить ему машину, отправить отдыхать на Кипр. Нарков постоянно опасался утечки информации, и недаром. Службе безопасности шамана было известно, что оперативный отдел РУОПа возглавляет Крылов, а Волошин его заместитель, что СОБРом командует Литвинов, отчаянный боец, набравшийся опыта в Афганистане. Были известны и другие сведения, не имеющие права выходить за железные ворота управления. У сыщиков информации о подучетном контингенте было, конечно, побольше. Организованная преступность в Тиходонске развивалась по тем же законам, что и во всем мире, потому что закономерности, лежащие в основе этих процессов, практически одинаковы повсюду, только специфика конкретной территории накладывает свой отпечаток. Корпорации воров, традиционных уголовников с татуировками, фиксами, условным языком, суровыми законами и обычаями имели самые глубокие корни, уходящие в дореволюционную эпоху. Они всегда держали тюрьмы и зоны, хотя в первые военные годы и в начале 50-х им дали хороший укорот, физически уничтожив паханов, лагерных бандитов и злостных нарушителей режима. Эта акция была незаконной, но эффективной. До конца 70-х зонами управляла администрация, а не авторитеты. На воле воры занимались традиционными уголовными ремеслами – кражами, грабежами, разбоями, держали воровскую кассу, общак, используемый для подкупа должностных лиц, подогрева товарищей, находящихся за колючей проволокой, и общих нужд сообщества. В последние годы, когда пришла всеобщая гуманизация, воровские общины пышно расцвели по всей стране, как на свободе, так и в колониях, где пахан вновь стал полноправным хозяином. В Тиходонске воров возглавлял Иван Сергеевич Козлов, кличке Черномор, отец, в миру 60-летний инвалид. Специализация, да и внешний вид старых криминалитетов изменились. Они подминали под себя торговлю, строительство, лезли в банковское дело. Татуировки многие прикрывали модными костюмами и заменили фиксы фарфором. На смену лихим извозчикам и отчаянным таксистам пришли личные БМВ и Мерседесы. Но теперь у них появились конкуренты. Эпоха новой волны начинается с казанской банды «Тяп-ляп», раскрытой в 70-е годы. К удивлению милиции, в нее входили ранее несудимые, хорошо характеризующиеся молодые люди, спортсмены. Они не пили и не курили, не ругались, поддерживали строгую дисциплину. Носили спортивные костюмы и мягкие борцовки на высокой шнуровке. Зато на вооружении банды имелись пистолеты, автомат и гранаты. Невиданное дело по тем временам. Тяп-ляповцев расстреляли, но через несколько лет изо всех щелей полезли их собратья, воспользовавшись тем, что сила и оружие позволяют добиться чего угодно. Расстреливать за такую деятельность перестали, следуя великим гуманистическим идеалам человечества. Новые неизбежно должны были столкнуться с традиционной криминальной гвардией, и такое столкновение произошло. В прокатившихся по стране разборках победу одерживали, как правило, новые. Они были сильнее, лучше подготовлены и вооружены, к тому же обладали мощным щитом, не испорченной судимостью биографии. Воровские сходки выработали компромиссную линию взаимоотношений с конкурентами, но в жизни это выглядело по-разному. В Тиходонске действовали четыре крупные группировки новой волны, из которых наиболее мощной была Богатяновская, возглавляемая шаманом, в миру Иваном Павловичем Воронцовым, 35 лет, генеральным директором акционерного общества «Донской рынок». Все группировки пока признавали верховенство воров, вносили средства в общак, крупных трений между криминальными кастами до сих пор не было. Как считали в РОПе, положение это долго продолжаться не могло. По имеющейся информации, шаман собирался подмять под себя речь портовцев, ленгородцев и нахичеванцев, создав крупную организацию, способную противостоять ворам. После этого неизбежно произойдет столкновение с общиной из-за власти в городе. Тиходонск ожидала война. Пока же оперативная обстановка была относительно спокойной. Когда-то Тиходонск задавал тон в уголовной хронике. Про банды призраков и сицилийцев написали все центральные газеты СССР и даже фильм сняли. Теперь положение изменилось. Но не потому, что снизилась преступность в городе, просто вся Россия и СНГ взорвались тысячами дерзких и жестоких преступлений. На таком криминальном фоне Тиходонск затерялся и в сводках МВД стал приводиться в качестве положительного примера профилактической работы милиции. Руководители областного и городского УВД не опровергали подобных оценок, гордились отсутствием молодежных преступных формирований, перерастающих в организованные криминальные группировки. Начальник отдела областного УВД полковник Грибковский напрямую связывал этот факт с собственной деятельностью. «Я тогда был замначем в Пролетарском», — любил вспоминать он. «И вот объявляется у нас группировка бритоголовых. Кожа, заклепки, цепи, бошки да синевы выбритые. Начинают погоду в районе делать. Драку в кафе учинили, танцплощадку разогнали. Вдруг узнаем, собираются в глубинном парке тусовку устроить, отвязаться на полную катушку, чтобы весь город о них заговорил». Здесь полковник усмехался. «Тогда ни ОМОНа, ни чертона не было. За все отвечали территориальные органы. Собрал я своих людей, человек 30, в штатском, с дубинками, помните, маленькие, раскладные, с шариком на конце. Как дали, в пух и перья. А потом патрули в форме прибыли, похватали, кто остался, и на 15 суток. И все, кончились бритоголовые. Без фуражек на улицу не высовывались, пока не заросли. И вот уже 25 лет никаких молодежных стай». Такое объяснение грешило прямолинейностью и не вполне соответствовало действительности. В Тиходонске имелись дворовые и уличные команды, но были они малочисленными, раздробленными и не делали погоды. За последние 20 лет только однажды произошел массовый эксцесс. Возбужденная выступлением популярной столичной рок-группы, толпа молодежи после концерта устроила дикий марш по центральной улице, разбив несколько стекол и повредив пару автомобилей. Все остальные молодежные преступления совершались мелкими группами и носили традиционный характер, что выгодно отличало Тиходонск от Казани или набережных Челнов. Не случалось до поры до времени в городе высокопрофессиональных заказных убийств, демонстративных взрывов и других актов, характерных для организованной преступности. Но это не означало отсутствие организованных преступных групп. Из четырех имеющихся группировок наиболее дерзко действовали Ленгородская и Речьпортовская. Ленгородцев возглавлял Артур Пахальян по прозвищу Итальянец, 28 лет, несудимый, в прошлом профессиональный картежник Катала. В последние годы занимался полукриминальным и чисто криминальным бизнесом, держал огромный вещевой рынок «Супермаркет», заставлял оптовиков по дешевке сдавать товар его реализаторам, получал дань с каждого места, курировал всю проституцию в районе. Ядро группировки составляли 30 человек, для разборок с конкурентами имелись 12 бойцов. У речьпортовцев старшим был валет, 25-летний Миша Квасков, его влияние охватывало набережную, грузовой порт и круизные пассажирские теплоходы, активных членов около 40, 15 боевиков. На счету ленгородцев были похищения людей, пытки, требования выкупа. Имелись данные о совершенных ими нескольких убийствах. Люди валета сожгли 3 коммерческих ларька и обстреляли дом неуступчивого начальника порта. В их активе имелись также разбойные нападения и тяжкие увечья. Несколько раз роповцы хватали группировщиков, но дела разваливались, умышленные преступления превращались в неосторожные. Тяжкая статья оборачивалась легкой, свидетели вдруг меняли показания, потерпевшие забывали обиды, гуляющие на свободе под подпиской обвиняемые уезжали неведомо куда. Отсутствие реальных уголовных дел превращало тиходонскую организованную преступность в мираж. Она была, но вместе с тем как бы не существовала, хотя специалисты РУПа уже ощущали приближающийся вал насилия. Неизвестные взорвали бомбу под дверью коммерческой фирмы «Весна». Коммерсанты заявили, что не знают, кому это понадобилось. Кто-то заложил взрывчатку в «Мерседес» банного короля «Карамелька», но благодаря случайности или низкой квалификации исполнителя хлопнул только взрыватель, основной заряд не сработал. «Карамелька» тоже выразил полное недоумение по поводу случившегося, однако тут же продал новую сауну конкуренту. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило даже в городах области. В молодом Степнодонске, поднявшемся 20 лет назад посередине прожженной яростным южным солнцем ковыльной степи вместе с атомным заводом, так и не запущенным в строй, выстрелы и взрывы гремели постоянно. Около десятка разномастных группировок то и дело сводили между собой счеты, делили сферы влияния, убирали конкурентов. Это было наглядно, зримо, и привлекало внимание общественности, журналистов, юристов. На фоне Степнодонска еще отчетливее бросалось в глаза благополучие областного центра, что особо подчеркнула специальная группа по изучению тиходонского феномена. Специальная группа была создана Комитетом по безопасности Государственной Думы. Решение о ее формировании носило гриф «Секретно», персональный состав известен очень узкому кругу высших должностных лиц страны. Начальник Северокавказского РУПа Василий Михайлович Нырков был вызван в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД России по обычным рабочим вопросам. 2 дня он бегал по кабинетам, решая, увязывая, согласовывая и выбивая. Командировка подходила к концу, когда его вызвал начальник главка. Генерал-майор Сиротин всегда лично встречался с начальниками региональных управлений, поэтому Нырков вызову не удивился. И встреча прошла как обычно. «Во сколько у тебя поезд?» — спросил генерал, прощаясь. «В 18:50», — ответил Нырков. «Значит, времени еще много», — Сиротин смотрел внимательно, и Нырков почувствовал, что сейчас услышит что-то необычное. «Поедешь в одно место, там все узнаешь. Машина ждет. Потом водитель отвезет в гостиницу за вещами и на вокзал. Успеешь». Сиротин ободряюще хлопнул полковника по плечу. Одно место оказалось спецобъектом. Осматривая длинный глухой забор из желтого кирпича, глаз телекамеры над автоматически сдвигающимися воротами, замаскированно укрепленный КПП без вывески, опытный Нырков пытался определить, какому ведомству принадлежат гектары огороженной территории неподалеку от центра Москвы симпатичный трехэтажный особняк, вышколенная подтянутая охрана. Но подобные точки не имеют индивидуальных примет, хотя родовая принадлежность определяется достаточно четко. Хозяином в равной мере может быть Федеральная служба контрразведки или служба внешней разведки с меньшей вероятностью МВД. Там все проще, хотя это правило имеет и ряд исключений. «Ладно, увижу людей, разберусь», — решил Нырков. В небольшом, уютно-комфортабельном конференц-зале собралось около полутора десятка человек. Хотя все были в штатском, Нырков безошибочно определил трех гражданских. Офицеры не носят длинных волос, бород и не надевают на ответственные совещания джинсы с кроссовками. Знакомых лиц полковник не видел до тех пор, пока в президиум не прошли министр внутренних дел, директор ФСК, председатель комитета по безопасности Госдумы Ильюшков и представитель администрации президента России со звучной фамилией Князев. Первым занял место за трибуной Ильюшков. «Борьба с преступностью из правовой проблемы превратилась в проблему политическую», — без предисловий начал он. «Страх за свою безопасность испытывает большая часть населения. Люди недовольны властью, не способны их защитить. Это может сыграть негативную роль во время следующих выборов и вызвать антиправительственные выступления уже в самое ближайшее время». Ильюшков отхлебнул из хрустального стакана густо-янтарный чай. «Крайне недовольны свободой действий преступников деловые круги. Невозможность заниматся нормальным бизнесом, постоянный прессинг со стороны криминальных структур, реальная угроза жизни – все это отталкивает влиятельных, состоятельных предпринимателей от органов государственной власти. О каких долгосрочных перспективах можно говорить, если и население, и бизнесмены тяготеют к популистским обещаниям этого клоуна Закотовского?» Председатель поставил стакан на место. Далее. «Лоббирование криминальных кругов достигло такой силы, что ни один действенный закон не может быть принят. Проекты вязнут в комитетах и комиссиях, обрастают сотнями поправок, уточнений, дополнений и тонут под их тяжестью». Ильюшков обвел собравшихся внимательным взглядом. «Вы понимаете, что это значит? Что принимаются законы, выгодные преступникам, и проваливаются опасные для них», — громко сказал один из гражданских, длинноволосый, с нездоровым и спятым лицом. Голос у него был скрипучий, силовые министры поморщились. Нырков подумал, что скорее это реакция не на голос, а на смысл сказанного. «Ну, может, не совсем так, но довольно похоже», — нехотя признал выступающий и продолжил. «В подобных условиях очень важно найти новые, эффективные методы борьбы с преступностью. Ведущим криминологическим учреждениям страны было дано задание комплексно изучить проблему, и они обнаружили необычную закономерность, получившую название «феномен Тиходонска». Нырков вздрогнул. «Сейчас драть будут», — подумал он. «Что же они такое откопали? Раз вытащили на высокий уровень, могут и погоны сорвать». Но обстановка не походила на привычную кадровую расправу. Никто не приказывал встать, не тыкал пальцем, не требовал объяснений. «Дело в том, что Тиходонск — город высокой деловой активности с традиционно преобладающей долей теневых доходов. Множество национальных общин. Господствующее географическое положение — ворота Северного Кавказа. Обилие мигрантов. Близость к горячим точкам, зонам боевых действий. Все эти факторы должны были вызвать бурный рост преступных сообществ и связанных с их деятельностью преступлений. Тиходонск в оперативных сводках по организованному криминалитету должен стоять в одном ряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Владивостоком». Ильюшков сделал паузу. «Но на самом деле Тиходонск относится к числу благополучных в этом смысле городов. Значит, существует мощный антикриминогенный фактор, который следует обнаружить и использовать в предупредительно-профилактической работе. Для этого и создана наша группа». Собравшихся представили друг другу. Трое гражданских оказались экспертами Института прокуратуры России, присутствовали также ведущие ученые из НИИ МВД и ФСК и руководители оперативных подразделений этих ведомств. После Ильюшкова выступил Князев, дородный, средних лет мужчина, представитель президента России, назвался он, опустив слово администрации. Наркову показалось, что это не случайная оговорка. «Политическая проблема, недовольство народа, интересы законодательной и исполнительной власти совпадают, грядущие президентские выборы, Во многом он повторялся и лишь, заканчивая короткую речь, сказал: «Законопроект о борьбе с организованной преступностью, заимствовавший зарубежный опыт и очень эффективный, уже 2 года не может преодолеть рогатки законодательной власти. Поэтому сейчас подготовлен указ президента о борьбе с бандитизмом, в который вошли некоторые положения законопроекта. Несмотря на очень мощное противодействие, указ в ближайшее время будет подписан. Он выполнит роль пробного шара, проявит силы, чьи интересы совпадают с интересами преступников. Ваша задача — накапливать информацию о противодействии указу и доводить эти данные до сведения своих руководителей». Князев повел рукой в сторону президиума. «А можете передавать их непосредственно Ильюшкову или мне». Силовые министры встрепенулись. Руководители не любят, когда информация уходит из ведомства, минуя их. «У нас система передачи данных отлажена», — успокаивающе сказал министр внутренних дел. «Недавно составили списки судей, которые выпускают на свободу бандитов, передали в Верховный суд. Только толку нет, там честь мундира крепко отстаивают». «Скоро будет толк», — многозначительно произнес Князев. «Президент настроен на самые решительные меры по наведению порядка. Ему надоели упреки в мягкотелости и бездействии. И раз в Тиходонске сложилась столь благоприятная обстановка, надо, наряду с изучением ее причин, именно там начинать наступление». Министр кивнул, заглянул в лежащий перед ним список и почти дружеским тоном сказал: «Василий Михайлович, задержитесь после совещания». «Есть», — отозвался Нырков, понимая, что на поезд он наверняка опоздает. Так и сказал: «Выберите наиболее засвеченные группы, документируйте и отдавайте следствию. А параллельно фиксируйте, кто будет вмешиваться из своих, прокурорских, местной власти и всех на карандаш». Нырков оглядел подчиненных. Саша Крылов рисовал загогульны на листе бумаги. Волошин слегка улыбался. Они давно знали друг друга и чувствовали, что Нырков не до конца откровенен. Значит, получил такой приказ. Значит, затевается что-то серьезное. Что? Вопрос не был задан, но Нырков достаточно долго находился на оперативной работе, чтобы его не почувствовать. «Со дня на день будет принят указ о борьбе с бандитизмом и организованной преступностью», — пояснил он. «Мы должны под него сработать». «Очередной наскок на мафию?» — саркастически спросил Волошин. «Статьи, фотографии, телерепортажи, а в тюрьме никто не сидит». «На этот раз похоже на изменение курса». «Ну-ну, а кто менять-то будет?» Нырков раздраженно махнул рукой. «Слушай, Леша, философов нынче до хрена, пахари нет. Давай попробуем закрутить гайку под новый указ. Получится, мы и изменим курс, по крайней мере, в Тиходонске». «Попробовать можно», — не отрываясь от бумаги, произнес Крылов. «Надо брать на серьезном, с оружием, вменять бандитизм и раскручивать на полную. А всем, кто будет лезть к этому делу, давать по рукам. Вот и посмотрим, что получится». «Да что», — хмыкнул Волошин, — «выгонят нас к чертовой матери, а может и пристрелят. Ну, давайте рискнем, даже интересно». «Думаю, надо начинать с итальянца», — Крылов перестал рисовать и посмотрел Нырков в глаза. «Я так предлагаю сделать». «Пиши, Леша», — кивнул Нырков, — «план операции «Капкан». Через несколько дней президентский указ был опубликован, а еще через неделю Северо-Кавказский РУОП начал широкомасштабную наступательную операцию на организованную преступность Тиходонска. Начало «Капкана» было строго секретным, незаконным и ни в каких планах и отчетах отражения не нашло.